Сегодня 61-е занятие цикла церкви Псохина. И сегодня мы будем разбирать один из пунктов из этих семи, шестой по счету, про который скрыт от человека. Что за шестой пункт? Человек не знает Малхут Бейс Давид, Матай, когда царство Давида вернется. Вот человек не знает, у него скрыто. Значит, о чем идет речь? Не знает, когда придет Мессия. Что мы знаем? Наверняка. Что мы этого не знаем. Это известно. Поэтому Яна Гемора не про это говорит. Чего же мы тогда не знаем? Ключевым моментом в понимании вот этой части Гемора является то, что Гемора преподнесла это в форме «когда вернется царство Давида». Можно было сказать по-другому, когда придет Мессия. Здесь сказано вот такое возвращение назад. Вот такую форму приняла Гемора. Здесь возникает проблема, если мы будем понимать это буквально. Что значит царство Давида вернется? Во-первых, стоит ли, сам Давид не жил при Бесхамигдаше, но дальше вот все его потомки, которые шли по этой линии царей, время было очень неблагоприятное. Особо хорошего в том времени не было, войны были. Даже если взять правление Шлома ха-Мелех, вроде бы не было войн, спокойствия, но людям было не сладко. Он их наделил такими налогами, что они только ждали, когда он умрет. Когда он умер, они сразу пошли к его сыну и сказали, надо нам такого больше. Так в чем идея возвращения того, что было? Это одна проблема. Вторая проблема, когда говорится «царство Давида», имеется в виду его потомки. Мессия – потомок из колена Давида. Прямой потомок Давида. Но мы знаем, что это не так. Мы изучали, у нас был целый цикл лекций про Мессию, и там было установлено, что когда Талмуд говорит «Мессия бен Давид», не имеет в виду прямого потомка Давида. Имеется в виду бен Давид, сын Давида, но Давид – это не человек. Это определенная область наверху, которая называется Давид. Бен Давид – это вот сын той области, он производный от той области, причем очень специальный. Многие души пришли из той области, но это какая-то специальная душа. Мессия бен Давид. В чем особенность этой области? На самом деле это область, которая является корнем для творения. Это либо 10-й уровень, как мы называем его, нижний, либо 7-й день творения, что то же самое. Вот оказывается, эта область, она имеет разные названия, множество. Почему? Потому что она может представать в одной форме, в другой, в третьей, может одновременно в эти формы представать. Так актер играет разные роли. Вот одна из этих ролей названа Давид. В чем специфика этой роли? Она заключена в самом этом слове «Давид». Далет, вав, далет. Мы видим симметрию. И ключевая здесь буква далет. Буква вав посередине – это канал шефу. Судя из буквы далет. Это область, которую мы говорим, седьмой день творения или десятый. Она вот имеет особенность, которая определяется числом 4. Далет. В чем здесь идея, как нас учат? Это нижняя область, существование Творца, корень творения. И вот в нее входят три канала шефа. Справа, слева, середина. Это число 3. И она принимает это, единица, которая принимает. И вот получится как раз 4. Вот суть этого числа 4. Суть этой области. Она принимает шефа, который идет сверху. Это число 4. Это напоминает букву Шин. Шин так и устроено. Три канала шефа, которые идут в одну точку. Три буквы ВАВ сходятся в одной точке. Значит, буква Шин, она связана с этим числом 4. Дальше Мессия бен Давид, сын этой области. Значит, это фигура, душа, которая отвечает вот этой области по ее назначению. Она принимает шефа сверху, впитывает в себя и передает вниз в творение. Ну, кто в творении, кто воспринимает это в творении. Ясно, что не корова, ясно, что не там, Иванов, а Мосраэль. Это душа, которая соединяет Шхину с народом. Как у Моше Рабейну, вот у него была такая функция. Он и был, так сказать, Мешиах того времени. Интересно, что если мы посмотрим на вот это число 4, записав вот так, как мы разбираем, 3 плюс 1 или 1 плюс 3, эта концепция здесь прослеживается. Что такое 3? Мешиах бен Йосеф – 1, Мешиах бен Давид – 2, Моше – 3, это 3. Потом уже придет самая верхняя душа, которая на самом деле есть Мешиах. Это единица. Вот это и есть. Один плюс три. Мешиах бен Давид. А что сам Давид, царь Давид? Это тоже была очень специальная нешама, которая была связана с этим уровнем, тоже специальным образом. И судьба Давида, она как бы отвечала сути вот этой области. Ариза утверждает, говорит, открывает, было ясно это, что вот это то рождение... Это было первое для той души. И первое рождение, когда душа приходит из клипот, куда она попала после греха Адама, ей нелегко. Душа большая, но она еще, так сказать, имеет влияние, след вот этих клипот. Поэтому, он говорит, Давид, это видно с Тилим, нередко был печален. Ему приходилось выходить из этого и делать духовное восхождение, что он и сделал. Это как раз вот этот уровень, Шхина, этот седьмой день, она вот имеет это свойство уходить вверх. Значит, уходить вверх, получать шефа от всех трех каналов. Это и есть уход, так сказать, от нижнего мира, от клипот. Вот Давид это в своей жизни так и делал. У него не все шло гладко. Были падения, были взлеты, но в принципе он так и одолел, выполнил свою задачу. Значит, возвращаемся к Геморе. Когда говорится, что возвращение царства Давида, не имеется в виду сам Давид, его прямой потомок, а имеется в виду Мешиах. Почему это связано все-таки с Давидом по языку царства Давида? Имеется в виду концепция Бейс-Хамикдаш. Те потомки Давида до определенного времени, они были царями. Был Бейс-Хамикдаш. Вот когда говорится возвращение... Царство Давида имеется в виду возвращение Бейс-Хамикдаш. Ну и почему же сказано возвращение? Надо сказать не так, приход Мешиах или построение там храма. Зачем идти на это возвращение? Возвращение – это значит, что это было, ушло, утратилось, потом снова вернулось. Это концепция возвращения. Тогда Гемора имеет в виду не вот ожидание дня, ожидание возвращения, даже вернется то, что ушло. Но когда вернется то, что ушло, это есть ожидание. Вот в чем суть этой геморы. Ожидание Мешиаха, оно неизвестно. Странно, что все знают, что Мешиах придет и ждут. А гемора говорит, нет, скрыто. Есть смысл ждать, а это скрыто. Чем скрыто? Вот это надо так вот прояснить. Что здесь имеется в виду? Есть два типа ожидания. Одно, когда придет, значит, есть какой-то изъян, и хочешь, чтобы он восполнился. Ожидаешь этого. Если это уже есть, чего ждать? Нечего ждать. Нет изъяна, нечего ждать. Все в порядке. Ожидание, оно в первую очередь связано с изъяном. Так, не чувствует никакого изъяна в этом времени для себя. Значит, по-английски «forgettable» было тут. Никакого ожидания не может быть. Вот есть два типа ожидания. Одно, про которое уже говорилось, а другое, то, что здесь имеется в геморе. Возвращение. Значит, было, ушло, хочешь, чтобы вернулось. В чем разница между этими двумя ожиданиями? Второй тип ожидания, он более реальный. Первый, ждешь, когда будет изменение. Второй, у тебя это же было. Ты уже это знаешь, и ты это потерял. Надо вернуться. Это ожидание, оно не просто более острое, не просто более желанное, а в нем есть реальность. Это не утопия. Ты это имел, и сейчас этого нет. Вот Гемора нас настраивает не просто ожидание Мешиах, а на реальное ожидание Мешиах. В чем здесь суть? Значит, реальное ожидание Мешиах. Человек, ему сказали, что есть такая концепция Мешиах. Он ее принял. И, значит, да, я хочу. Значит, ну, род сказал, ухо услышал от кого-то, а род сказал, ждет ли он Мешиах. Нет оснований к тому сказать, что ждет. А может быть, еще по-другому. Человек услышал и воспламенился. Это накрутил себя. Вот, я теперь точно жду. Очень хочу, чтобы пришел. Он при этом может говорить раз в неделю или раз в день. Ждет ли он Мешиах? Ну, человек может себя уговорить на что-то. Это один способ психического воздействия на свою душу. В чем реальность? Если мне показывают человека, который меняет свою деятельность под в соответствии с этой идеей, вот тогда я скажу, да, он ждет. Оказывает ли это влияние, вот эта концепция Мешиах, на него какое-то влияние, хоть какое-то. Если никакого влияния не оказывает, то это слова. Значит, лучше говорить такие слова. Лучше позитивно относиться к этой идее, чем вообще ее игнорировать. Это, конечно, лучше. Но надо говорить, что он ждет. Фикция. Гемора говорит, что оно скрыто. Это вещь скрытая, значит, есть что-то в природе человека, что это скрывает, блокирует. А я жду Мешиах. У тебя есть в природе что-то, что не позволяет тебе его на самом деле ждать. Вот это то, что Гемора имеет в виду. И надо сейчас выяснить, а что же скрывает? Где эта блокировка? Как превратить это ожидание из словесного в реальное? Значит, вот раньше был Бейсхамидаш. Мы говорим, что ожидание Мешиах, ожидание Бейсхамидаша, примерно то же самое на самом деле. И разрушение Бейсхамикдаш ушел, значит, устранился Мешиах, как бы, оно ассоциируется с изгнанием. Народ был изгнан из земли. Через 70 лет вернулись, потом снова изгнали. Разрушение второго Бейсхамикдаша снова изгнали. Эта концепция храма и изгнания, отсутствие храма и знания, они идут одновременно. Что сейчас? Мы снова приехали в эту землю. Прямо в Израиле создается иллюзия, что мы потеряли Галут. И за этим есть определенная реальность, потому что у нас есть чем сравнивать. Мы жили в такой-то стране, на такой-то земле, а теперь живем на этой земле, и мы видим разницу. Человек реагирует на эту разницу. У нас создается иллюзия, что он уже не в Галуте, он у себя. Он у себя, это моя земля, это наша земля. Я вам скажу, это не наша земля. Я читал Тору. В Торе сказано, что земля принадлежит Хакодеш Бороху. Это не наша земля. Все, которые так чувствуют, они ошибаются. Они даже своей животной душой не понимают, что на самом деле происходит. Это не наша земля. Что здесь наше? У нас определенная связь с этой землей, которой у других народов нет. И у нас нет этой связи с другими землями. Это точно есть. И каждый это понимает, как и чувствует. Это еще не значит, что наша земля. Всевышний по своей, так сказать, милости, по своему плану дал этому народу жить на этой земле. Причем с определенными условиями. Люди не выполняли этих условий, их погнали с этой земли. Потом вернули, а ну снова погнали. А сейчас снова вернули. Не мы распоряжаемся этой землей. Нас это можно выгнать, можно назад привезти. Не мы хозяева. Если вот я имею что-то свое, я об этом забочусь. Я уже заботиться об этом. А не разрушать. Кто разрушает свой дом? Никто не разрушает свой дом. А как публика живет здесь? Разрушают. Разрушают эрцисрель, разрушают духовное пространство. И не один и два человека, а публика. Поэтому, мы вернулись, а Галут остался. На этой земле есть Галут. Чего нет храма? Нет Бейсхамидаш. Суть здесь не в изгнании, а в том, что нет Бейсхамидаш. Это суть Галута. Нет Мешиах. В этом суть Галута. Значит, возникает вопрос, поскольку эта вещь скрытая, как мы выяснили, то как это открыть? Суть отсутствия храма, суть ожидания Мешиаха, это в том, что вот мы живем в Галуте. Это два антипода, Галут и Бейсхамикдаш. Как почувствовать, что мы живем в Галуте? Это трудно. Адаму это далось легко, первый Галут. Его изгнали из Ганейна. Он моментально увидел разницу. и в себе, высокая часть души ушла, и в пространстве, он оказался на земле, не в Ганаиде. Он сразу ощутил, он знал, что было. А нам как? Нечто похожее у нас на самом деле произошло в нашей биографии, подобное Адаму. А именно, вот была душа в каком-то месте, а потом ее отправили в тело. Это как Адама из Ганейден на землю. Мы оказались в Галуте, душа оказалась в Галуте. Тело – это Галут, и вот пространство вокруг нас. Но как это осознать, мы не можем, потому что мы не можем выйти за рамки нашего тела, за рамки того, как мы сделаны. Это проблема. Как осознать Галут? Люди, которые не удовлетворены вот тем, как они живут, хотят перемены. Кто не нравится? Ну, разные вещи не нравятся. Мир так не скроен по хорошему образцу. Сейчас скроен-то было хорошо, но сейчас он уже все, так сказать, шатается и болтается. Кто мешает? Мы хотим перемены. В чем? Мы здесь живем. Не наши были арабы. Зачем нам нужны здесь? Или только распри. Вот их не надо. Или однополые браки. Ужас. Не надо. И так далее. Это так далее можно продолжать на несколько страниц. Чего не надо? В этом списке чего не надо. Есть стремление к перемене, но нет абсолютно идеи Бейс Хамикдаш. Нехватки этого нет в этом списке. Это значит, нет ожидания. Почему нет? Потому что человек погружен в вот этот мир. Он в нем сидит, находится. Непонятно, как выйти за рамки. Сейчас мы про это будем говорить. Попробуем, так сказать, увидеть этот механизм, который может снять покрывало с Галута. Посмотрим Хумаш. Мы сейчас будем говорить о втором Галуте. Первый произошел с Адамом. А второй Галут – это история перед потопом. Ну, это второй Галут. Давайте смотреть. Шестой перек, третий пасук. Айон Рашем, Ло Ядон, Рухи, Беадам, Лоэлу. Сказал Всевышний, не будет судим мой рух. Рух – это определенная часть души. Мой рух. В человеке, Лоэлу, вечно. Мешагам Хубасар. Потому что он плоть. Это первая часть пасук. И дальше продолжение. Михаил Юмов. И будут его дни. Мэйвей Срим Шано. 120 лет. Тут речь идет о 120 годах. Сейчас мы начнем с этой второй части пасук. Раньше люди жили много, долго. А сейчас ограничение 120. И Ризаль поясняет здесь, что дело не просто, что срок жизни убавился. Не в этом суть. Произошло изменение творения в плане подачи шефа. Раньше люди не просто долго жили, не очень хорошо понимали вещи. Адам, он, когда в Ганейден был, он вообще был крайне-крайне велик. Когда его понизили в ранге, спустили в этот мир, он, конечно, часть своего величия потерял, но, тем не менее, у него была возможность сделать преобразование, исправление, которое позволили бы назад вернуться. У его потомков была такая возможность, как Рамхаль поясняет. Но это было отведено 10 поколений. Так живет 800 лет, больше, с таким разумом, с таким потенциалом, сколько он может сделать исправлений. Это вот был план Творца. Но оно не сработало. И он решил Всевышний делать второй Галут. Не будет больше вот такая шефа, которая была до сих пор. Первое убавление шефа – это когда Адама выгнали из Ганейден. А второе убавление шефа сейчас. Вы же не будете столько понимать, у вас не будет такого влияния на творение. Есть ограничения. И в частности на возраст, на продолжительность жизни. Почему 120 лет? Это вопрос. На самом деле такого не было. После потопа люди жили больше, чем 120. А если дальше взять, они живут меньше, чем 120. В чем-то число 120. Абсолютно ни к чему. Ничего не характеризует. Что Хумаш имеет в виду. Есть целая концепция, которая говорит о принципиальном изменении времени. У шефа, который новый шефа по качеству, не просто меньше, она другое качество стала. Это качество этого шефа определяется числом 120. Поэтому здесь стало 120. Как? Объяснение дается такое. Число 120, оно связано с именем Элоким. Каким образом? Значит, Элоким – это 5 букв. Если мы возьмем всяческие перестановки этих 5 букв, то получится число 120. 120 перестановок вот таких. И, имя Элоким, оно внешнее. Но внешнее по отношению к имени Юд-Кей-Вав-Кей. Так, целое по отношению к душе. Поэтому, когда Хумаш говорит 120, вот число, отвечающее новому уровню творения. Это имя Элоким, внешнее. Вот это была программа, которая была запущена, давление внешнего. С внутренним люди не справились. Их понизили, и творение стало таким, что в нем превалирует, давлеет это внешнее начало над внутренним. Как бы, тело давлеет над душой. И чем дальше, тем больше. И как это, так сказать, проявлено? Теперь мы посмотрим первую часть этого посуха. Вторая часть нам говорит, что произошло, а из-за чего? Вот про это говорит первая часть посуха. Мы имеем дело со вторым галутом. Мы имеем уже характеристику этого второго галута, внешне. А что именно скрывает? Что делает это внешним? Вот это мы увидим в первой части посуха. Давайте смотреть. Наем Рашем, сказал Ашем, не будет судиться Рухи ба Адам, мой рух в человеке. Что значит в человеке? Разве душа Всевышнего находится в человеке? Это и своя душа, хорошая, но нельзя сравнивать с душой Ашем. Душа человека – это создание, которое он создал, он много вещей создал. И создал души тоже, а не он сам. Тут сказано Рухи, мой дух. Бада в человеке. Как это понимать? Здесь разные будут объяснения даются. Но, так сказать, в плане вот этой концепции, которую мы собираем, можно объяснить так. Мы здесь имеем два имени. Одно имя, как мы выяснили, оно идет числа 120. Это Элоким. И второе имя идет от Вайом Рашем. От внутреннего имени. Здесь два имени. Рухи, это говорит Ашем, мой, моя душа. Имеется в виду душа, человек, потому что Баадам. А почему назван мой рух? Потому что душа человека, она является производной от имени Юд-Кей-Вав-Кей. А тело, плоть, она является производной от имени Элоким. Тело внешнее по отношению к душе у человека. И в именах Элоким есть внешнее по отношению к душе, то есть Вавкей. Поэтому, когда говорится Рухи, мой дух имеется вот производный от меня, от Юдкей Вавкей. И это не будет подлежать суду, не будет судим в человеке вечно, чего судят. Душу человека судят. За что? Что-то не так происходит. Этот суд хотят остановить уже, то, что было до сих пор. Почему? Потому что он басар, плоть. Это обозначено. Противодействие состояние двух начал. Рух и басар, плоть. Ну и как мы видели в второй части пасук, вот это внешнее, оно превалирует. 120. Это новый галут. Почему? Что басар, она взяла верх. Над чем? Над душой, над рух. Это суть галута. Мы сейчас как бы подходим к тому, что на самом деле является блокировкой. Плоть. И вот такая блокировка, которая даже не позволяет разглядеть, что мы в галуте. Почему мы это увидим? Вот эта сила, которая отправляет в галут, плоть. Ну и дальше есть разные уровни погружения. Чем дальше, чем больше человек подчинен своему материальному началу, своей животной душе, плоть не просто плоть, а животная душа, вот тем глубже он уходит в галут. И вот это погружение в галут, оно имеет, так сказать, характер всеобъемлющий. Ты обнимешь, что он повсюду. Не то, что в каком-то месте погрузился, а в другом нет. Как мы видим из этого пасука, вот этот всеобъемлющий характер? Нет погружения в галут одной ногой. Это остальное торчит в другом месте. Погружаешься, и полностью уходишь. Как мы видим в этом пасуке? Значит, это 6-й перек, 3-й пасук. В нем 15 слов и 57 букв. Это 4 характеристики этого посуха. 6, 3, 15, 57. В сумме получается число 81. 81 – это гематрия слова «тева» – «природа». Пасук, говорящий о погружении в галут, имеет характеристику всеобъемлющей – «тева» – «природа». Это природа творения и природа самого человека. Значит, как выйти от своей природы – это непонятно. Давайте посмотрим тогда, что написано перед этим пасуком, который мы сейчас изучаем. Ну что, то, что написано перед этим, что написано после этого, прольют свет на сам этот пасук. И что написано перед этим, второй пасук. «Бейру беней элуким, эс бенос адам, адам». И увидели дети элуким, имеется в виду малухим, ангелы, дочерей человеческих, человека, что они увидели в них? Хито и волос хейна, что они хорошие. Тоф, хорошие. Да, мы видели. Что дальше произошло? И брали их себе в жены. Микола Ашер Бахор. Из всех, которых они выбирали, если не было преград. Хотят эту, берут эту, жену другую, другую. Ну, почему нет? Но тут проблема в том, что что же они увидели? Они увидели, что они хорошие. Это слово «той волс» написано без двух букв «вав». Не упущено в тексте. Буква «вав» – это канал, по которому идет шефа. Шефа – это расстояние духовности. Там не было. Они не видели в них этого. Что они видели? Они видели парфюмерию, юбочки, эти самые туфельки. Вот что их интересовало. Это внешнее. А кто это был? Данелуки, Малохи, которые пришли на землю и обрели человеческую форму, человеческое обличие, они спустились с неба в то время. И вот они клюнули на это, пошли за внешним. Они ушли из внутреннего мира. Вот что мы видим эту идею. Уход от внутреннего во внешнее. А сила у них очень большая была. Они вот кого захотели, того и брали. У них была эта сила. И следующий пасук поясняет про галут, вот мы его изучали. Там было конкретное проявление галута у больших как бы существ. Ну, если у больших было такое, что говорить с остальной публике? И вот этот пасук говорит про суть следующего. Про суть, что же здесь происходило. А дальше уже, после этого, какой пасук идет, его прочтем. Ханафилим аюбаорец. Падшие были в той земле в те дни. И также после, имеется в виду после потопа, только до потопа, но и после, падшие, то есть, которые спустились с неба, они упали, духовно упали, они стали нафлеем, падшими. И они, гиборим, сильные, ну не физическая сила имеется в виду, а вот они, так сказать, обладали там духовно этой силой. Только сила не была чистой. Сила была, но это не та сила, которую стоит иметь. Значит, они были сильными. И которые аншей хашейм, именитые. То есть они имели имя в этом пространстве, в том пространстве. На них равнялись, как бы им подчинялись. Это идея. Быть падшими. Идея падших, она правила. В чем падение? А вот предыдущий пасук сказал. Подчинение басор, это галут. Значит, после того, как мы увидели, что скрывает, дальше, значит, возникает вопрос. Как от этого избавиться? Как избавиться от влияния этой животной души, влияния плоти? И проблема в том, что этого не заметится, потому что живешь в этом теле, ему подчинен. Как себя вытащить из самого из тюрьмы? Вот это непонятно. С другой стороны, у человека есть такая часть, которая тоже есть часть его природы, которая не зависит от плоти, а именно душа. Как почувствовать душу? Это проблема же. Это серьезная проблема. Если мы научились чувствовать свою душу, чтобы не было ни арабов здесь, ни этих однополых браков, ни расы, ничего бы не было. А кто был бы не шейх, и все. И храм бы стоял уже. Проблема в том, что мы удалены от этого высокого в себе самих. И вот как это почувствовать? Проблема. Что душа, она как ее еще не пощупаешь. Вот я сегодня, когда готовил занятия, смотрел в окно. Там дерево. Красивое дерево в Израиле. И вот я так подумал, ну и что это дерево, так сказать, Мне нравится, а что мне в нем, насколько оно меня заполняет. Ну, я долго не размышлял, потому что мне заранее было ясно, что это не то, что меня привлекает. Я как бы размышлял вот так. Значит, оно имеет, оно прекрасное, творение, оно удовлетворяет животную душу человека. Что-то можно в этот момент подумать. А действительно я удовлетворен этим? Или что-то осталось, что выше этого дерева? У него внутри есть это, то выше этой животной души. Вот эту душу свою это трудно пощупать, распознать. Но уловить, что ты не описываешься этим деревом прекрасным, вот это точно можно. Это можно. Вспоминается Мишна из Перкавод. Рабишим Бенухай сказал, человек, который идет по дороге, изучает Тору, и в этот момент воскликнул, какое прекрасное дерево, какая прекрасная пашня. Он заслуживает смерти. Какой человек. Ну, ясно, что он не имел в виду, что его надо убить. Что имеется в виду? Он изучал Тору. Тора – это как бы пища для души. Душу питает. Не просто математика, пища для разума, пища для значит, животной души. Она действительно человеческую душу может насытить. И на что он это применял? Он оставляет в стороне, откладывает изучение, погружение своей души в пространство. И говорит, какое красивое дерево. Он идет из своей животной души. Как красиво пашет. Это есть убийство. Уход от внутреннего в внешнее, это есть убийство внутреннего. Это потеря жизни. Ведь жизненная сила, она не от внешнего. Кусок мяса, он накормит тело. Дерево даст такое удовольствие для животной души. Разные источники жизненной силы. Есть высокий источник жизненной силы. То, что к самой человеческой душе теряешь это, меняешь внутреннее на внешнее, вот ты смерть приносишь сам в себя. Значит, ну, дерево – это не так уж плохо, это хорошее проявление внешнего. А этот галут, он имеет и уродливые формы, причем в большом количестве. Казалось бы, ну, а дерево еще так себя тянет к этому. Но от уродливых форм галута, что уж в них-то погружаться? А нет, люди погружаются. Человек вовлечен в интернет, он душой там. Работа кончается, он к ящику тянет. Политика. Сколько грязи? Нет, это часть жизни. Как я могу жить без политики? Ну ладно, так одно дело знать, что происходит, это одно, не обязательно находиться в камере. Это твой выбор. Но, так сказать, быть под пятой политики и ловить кто что сказал, и из-за этого еще начать переживать. А, как это он такое сказал? Он же вчера другое говорил. Это действительно забирает человека, его животная душа погружена в это. Погружение в галут. Тут бы тоже хорошо отстраниться. Но как от дерева, это дерево не заполняет меня. Я больше, чем это дерево. Так и с этими вещами, которые здесь происходят, о которых люди постоянно валятся, можно отойти на полшага в сторону от этого всего. И для здоровья будет лучше, и физического, и для духовного. Вот это отстранение от того, что есть, это выход из системы. У человека есть на это механизм внутренний. Выйти из галута. Но надо только делать усилия и понять, что ты больше этих вещей не поддаваться этому. Дальше есть как бы в этом галуте еще те стороны, которые тянут вверх. Так же, как у человека. Значит, вот мы говорим, есть творение. Есть концепция храма в творении, она скрыта. У человека внутри аналог такой, есть тело, животная душа, а внутри свой храм, как бы, душа человечества. Она скрыта. Человек имеет дело с животной душой своей. Как выйти? Вот дать ход той душе человеческой. Выйти за пределы, посмотреть на то, что происходит, на себя, с другой точки. И у человека есть этот механизм, есть внутри. Просто надо на конкретных примерах начать проявлять заботу о своей душе. Так, так вот, значит, что у нас получается. Если человек пойдет вот по этому пути, это будет способ выхода из галута. Здесь есть две ступени. Первая – отстранение, то есть отделить себя от галута. Вторая ступень – вот той части, которая отделена, дать ход. Значит, дать ход.
дать ей питание какое-то. Какое нужно питание? Нужно человеческое питание. Человеческое питание – это не питание животной души, а это питание Адам. Это внутреннее питание. Надо где-то поймать что-то там, книгу или кто-то, или что-то, которое бы было проводником вот этого высокого. Подключиться к нему. Это означает выход из этого галута. Первое степень отстранения, не подчиняться этой животной душе. А второе – это повернуться вот в сторону, которая питает вот эту часть, которая может отделиться. На самом деле интересно, мы сейчас увидим, как в этом пасук эта идея прослежена. Выход из галута. С одной стороны, то, что мы видели раньше, уход в галут. И в этом же самом пасук намечена идея отстранения, выхода из галута. Ухода от этого васар, от этой плоти. Ухода от своей животной души. Уход не значит, что выкинул все. Не выкинешь. Но иметь ориентацию, не быть подчиненным, не сидеть в тюрьме. Так, ну давайте сейчас читать этот пасук в обратном направлении. Мы читали сначала Вайом Ашем, Калашем, и пришли к слову басар, плоть. А сейчас мы начнем от басар. Будем читать слово за словом в другом направлении. Давайте. Ху басар. Следующее ху он. Бешагам. Бешагам – это странное слово. Оно переводится «потому что», но в Танах, вот единственный раз, когда это слово встречается, оно только здесь. В том Танах нет этого слова. Значит, здесь специально сказано по какой-то причине. Такая конфигурация. Давайте посмотрим, как оно пишется. Его можно разбить на несколько частей. Слово «гам» в конце. Что меня толкает на это разбиение? Потому что оно необычное слово, оно в Танах не употребляется. Но специально составлено. Чтобы вставить вот в это и только в это место. В чем намерение Хумаш? Значит, надо вглядеться в эти буквы. Они откроют это намерение. Вот разбиваем это слово. Окончание «гам» – «также». «Гам» – это «также». Есть что-то, и есть еще что-то. «Также». Значит, двойственность возникает. У этого «басор», которое было, плоть, оказывается, есть двойственность. То «гам». Даже первая буква – это слово «бет». «Бешагам». «Бет» – это тоже «два». Это тоже двойственность. Но если «гам» относилась двойственность к предыдущему слову «басар», то это относится к следующей букве «шин». «Бет», а потом «шин». «Шин» – это вот три канала шефа, сходящиеся в одной точке. Про это уже говорили в начале занятия. Вот есть здесь двойственность. Одна шефа отвечает числу 120, это «галут», как дальше сказано, это «басар», «плоть». Другая шефа – это шефа ухода из «галута». Это более высокое, то, что было до этого числа 120. Таким образом, слово «бешагам», оно указывает на двойственность. Плоть может давлеть, и тогда будет один вид шефа, или наоборот, она будет подчинена другому виду шефа. То есть это буква «шин». А посчитаем гематрию этого слова «бешагам». «Бет» – 2, «шин» – 3, 300, 302, потом «гимл» – 3, 305 и «мэн» – 40, 345. Гематрия имени Моше. Моше – это Меших. Ты самая Гула, которая была. Вот о чем речь идет. С одной стороны, мы здесь имеем пасук, который говорит о Галуте, 120, и он же указывает на выход из этого Галута. Здесь появляется Моше Рабейн в этом пасуке. Уход от этой плоти, от животной души. Читаем дальше, в обратном порядке. Слово там возникает «Лыойлом». Слово «Лойлом» написано с ошибкой, здесь буква «Вав» пропущена. После «А» нет «Вав». «Вав» это обозначает «шефу». Канал «шефу». Ее нет. Ну, нет «шефа», так что будет «галут»? Это одно. С другой стороны, посчитаем гематрию без этой «Вав». Получится число 170. С «Вав» это число бы не получилось. Получилось 86. А так 170. А 170 это число 17. Это концепция Геула. Как мы знаем, то их. Хорошо. Мы видим, здесь опять двойственность. С одной стороны, отсутствие шефа, а с другой стороны, приход Геули, если мы считаем числа. Дальше слово «бы Адам» в человеке. Опять «бет». И здесь же Адам – человек. Два человека. Один человек в Галуте, а другой на выходе из Галута. Значит, дальше слово «рухей» – мой дух. Идет характеристика человека, который уходит из Галута.
он имеет рух, который идет за Всевышним. Как вот история с Мираглем, с соглядатаями, про Калых, про него было сказано, рух Ахерет, он имел другой рух. Они все шли за нижнюю сторону. У него был рух Ахерет, другой. Он шел в другую сторону. Он защищал имя Всевышнего здесь. Вот здесь тоже рухи. Человек наделяется вот этим рух, который идет от Всевышнего. Но Ядан не будет судим. А чего его судить он идет наверх? Его не за что судить, только премию получит. Но Ядан. Ну и дальше слова Ашем уже, Юткей Вавкей, вот он идет. Это сила внутренняя, это выход из Геулы, из Галута. Мы видим, что если этот пасук читать в обратном порядке, то получится как раз избавление от этого Галута. Дальше. Да. В этом пасук, которым мы говорим, вот указывается Галут. И мы говорим, здесь есть двойственность. Уход в Галут, погружение в Галут и выход из Галута, Геула. Так это видно в числах. Мы уже считали параметры этого пасука, получили число 81. Тева. Ну, тева, она может быть либо внизу, либо наверху, зависит, чем она, какая шефа в нее пришла. Но прибавим к этому числу 81 и матрию слова галут. Что получится? Галут это 439 и плюс 81. Часть число 520. С одной стороны здесь галут. Вы сами пришли к числу 520. Что это число означает? 52 – это гематрия слова «бехейма» – животное. Это погружение в галут. С другой стороны, в этих четырех именах Всевышнего Юткей Вавкей, если их расписать вот на этих четырех уровнях, нижний уровень, он будет иметь гематрию 52. Мы видим, что вот это тева, характеристика этого пасук, и галут приводит нас к числу 52. Два, которые имеют двойственность. Либо животное, либо творец. Человек между ними. У него есть животная душа и своя душа, которая соединена сверху. Это и есть человек. Дальше интересная вещь еще есть такая, что в этом пасуке число 120. 120 это характеристика галута, характеристика внешнего. С другой стороны, у нас были занятия про Мешиах, цикл. И там было одно из имен Мешиах, которое имело такие буквы, которые написали. Нет такого слова. Но Гемора это взяла из Тейлим. И Довид ха-Мелех, он так это имел понимание. И он дал вот Мешиах такое имя. Юд, Нун, Юд, Нун. 120 гематрия. Если взять это число как концепцию Мешиах 120 и сравнить с тем, что здесь мы имеем, это число 120, которое обозначает галут, мы видим, что сила Мешиах, она как раз выводит из этого галута. И суть в чем? 120 это внешнее, это луким. Мешиах это сила, которая приводит творение к его внутреннему содержанию. Но делает исправление на это число 120. Интересно, если мы идем по этому, в этом ключе, у нас есть два числа, 520, галут плюс 81, тева, и 120 это, ну, либо это погружение в галут, либо это Мешиах. Сложим эти два числа, 120 и 520, 640, это гематрия слова Шемеш, солнце. Что мы видели в самом начале, так сказать, что было в четвертый день сделано, четвертый, так? Мы говорим в начале занятия, 4 – это настроение число. Что было сделано в четвертый день? Светило. Солнце – главное светило. Мешиах – это главное из душ. Вот он здесь и возникает. Как? 81 – тева, 439 – галут, и 120 – его имя, исправляющее это. И он к сиянию, самому мощному духовному сиянию, которое может спуститься на землю. Теперь в этом числе 520, который мы получили, мы сейчас его будем изучать более, продолжим его изучение, что оно означает. Из Йехезкеля. У Йехезкеля есть про это число. Это, удивитесь, а может не удивитесь, 14 перек, 14 пасук. Потом скажет про это число. 14 здесь возникло, причем два раза. 14 Давид. Извиняюсь. Да, 14 Давид. Это число 4 там. Так вот, что он пишет, пророк. Сын человеческий, это к нему Бен-Адам обращается Всевышний. Сын человеческий, если какая-то земля согрешит передо мною вероломно, я простру руку мою над ней и сокрушу в ней опору пропитания, и пошлю на нее голод, и истреблю на нее, из нее человека и скот. Это 13-й пасук. Идет и 14-й. И будет в ней трое людей таких. Ноэх, Даниэль и Иов. Они праведностью своей спасут души свои. Слово Господу Богу. И три персонажа выделены. Ноэх, Даниэль и Иов. Ну, не какие-то, мы про них знаем. Но Иосиф здесь про них сказал. В другом пасук, 20-й пасук. Ну, перед этим тоже я прощу пасук. Значит, Всевышний будет наказывать, или мор я пошлю на землю ту, и залью ярость мою на нее крови, чтобы истребить из нее человека и скот. А вот дальше идет этот пасук, 20-й. А Ноах, Даниэль и Иов в ней, жив я, слово Господа Бога, ни сына, ни дочери не спасут, они праведностью своей спасут души свои. О чем здесь пророк говорит? Почему он вспомнил вдруг вот этот момент окончания всего про эти три души, которые вот и будут спасены своей праведностью? Кто здесь? Даниэль. В конце времен. Это Мишель бен Давид. Это душа, при этом изучали. На последнем занятии мы говорили, что Иов. Это Мишель бен Йосеф. Это душа. А кто Нох тогда остается третьим? Это Моше Рабейну. Ризан поясняет, что Гилгуль Нох это был Моше Рабейну. Та же самая душа. И вот получается, что у нас получается? Мишель бен Йосеф здесь, Мишель бен Давид и Моше. Вот про них пророк говорит. Положим эти три имени по гематриям. Интересно, что Йехескель хотел получить специальную гематрию, специальное число. Поэтому он написал слово «Даниэль» с ошибкой. Он букву «Ют» оттуда убрал, чем в обоих местах, в обоих цепях. Если бы было «Ют», не получилось бы того числа, которое он хотел. И что за число получается? Значит, 58 – это Ноэх. А Даниэль получается не 95, а 85. И Иов – это 19. В сумме получается 162. Значит, и если мы… Вот у нас есть три Мишиих уже есть. Надо прибавить четвертую душу. То есть 358, внимательно число Мишиих. 162 плюс 358. Сколько будет? 520. Вот это число возникает. Которое здесь в Хумаш обозначено. Галут и 81. Вот это число 520 получилось. Выход из Галута. Это сила вот этого числа 520. То есть сила вот этого Мишиих. Общего. Когда все четыре души вместе собрались. И что это за число 520? Что этот Мишиих сделает? Он построит Бейс-Хамикдаш. И матрия 480. 520 плюс 480 сколько? 1000. Конец времен. Вот что здесь имеет их пророк в виду. Это число 520, про которое, может быть, с одной стороны Бехейма, животное, глубочайший галут, а с другой стороны нет, человеческое начало. Подчинение Всевышнему имени 52. Вот это ведет это сражение между животным и человеком. Это есть выход из галута, и в конце концов приходим к этому 480 тысячи. И идея в том, чтобы вот подключиться к этой силе, силе Мишиих. Это ожидание. Это когда вот этому отстранению от животной души дан ход. И это уже влияет на то, как человек дышит, как он ходит. Куда смотрит его мост? Вниз или внутрь? Надо поймать эту силу. Трудно, потому что мы находимся в самой яме, в глубине этого числа 120. Тем не менее, Всевышний, так сказать, справит миром, и тому, кто хочет, он даст. Найдет, если хочет. Сердце хочет, получит. Так. Пожалуйста, какие есть вопросы? Да.
Ага, Мусеев, отца Мусеев.
Безусловно, первый. У нее не было никакого рождения. Она может только прийти вот в конце и все исправится. Она никогда не приходила. Еще. Я полагаю, что она будет связана как-то с той душой, которая отошла от Адама, когда он согрешил. Часть его души ушла, она же не может просто никуда. Всевышний сделал. Значит, наверняка она будет как-то вот включена в эту душу.
Сейчас мы видим как прямая связь. На предыдущих занятиях говорили об Абионе.
На последнем занятии же про это?
Да, в предыдущих. Она никогда не вспоминала это имя.
Ну так и что? Я не все, что знаю, рассказываю. Я еще много чего не рассказал из того, что знаю. Так, к месту, вот здесь это всплыло, как я и сказал. Еще, пожалуйста. А, вы думали, что все выучили? Знаете, я открою секрет, я тоже еще не все. Ольга, я открою секрет, я тоже не все еще выучил. У меня еще есть такая, как это самое, куда двигаться. Без ратуши. Если можно громче уже.
Я постараюсь сейчас прийти к вопросу. Очень подходит. Правда, говорю, ближнего к самому. Разнее помогает мне, радостно и помогая, как отношусь. Мне это позволяет со стороны, как будто бы со стороны.
Да.
Вот эти ноги.
Значит, тут есть как... в этой концепции взглянуть со стороны хорошо, это полезно. С этой точки зрения это полезно, действительно. Посмотреть на себя со стороны. С другой стороны, желательно смотреть трезво. Не в состоянии дурмана, а трезво. Меня учили так, что вот Рамхаль меня так учил, что клипот, негатив, он в плоти, как у себя дома. Вот это его стихия. Но если я смотрю на свое тело, плоть, я должен понимать, что там есть такое начало тоже. И когда я имею дело со своим телом, я должен понимать, с кем я имею дело. И идет, как сегодня на занятии говорилось, постоянная борьба между внутренним и внешним. Если душа побеждает, и тело становится, как вы говорили, другом, ну что ж, очень хорошо. Но, знаете, в нормальной ситуации оно не друг. Интересы тела покушать и прочее. В любой день. Вот. Я должен трезво относиться к своему телу, в принципе, быть очень-очень внимательным, чтобы не попасть под его пету. Вот моя задача. Не подчиниться ему. Если я научусь ему управлять, но это уже следующая ступень очень высокая. Пока мы находимся в галуте, и вот эта плоть, она давлеет. И так я к ней отношусь. Это не столько друг, сколько враг, который внутри. Он меня кормит, я его кормлю, так и мы и сосуществуем. Дальше, если я сделаю из него друга, ну, как сказано, Маш, Эйзеркенегдо, помощь против тебя. Жена, она может быть и помощью, и противником. Это от тебя зависит уже, насколько ты, значит, владеешь ситуацией. Вот так и с телом. Может быть помощником, тело помогает. И нельзя никакую часть свою игнорировать. Ни тело, ни животную душу, ни одежду души. Ничего нельзя игнорировать. Все к месту. Но, как мы говорили на занятии, всюду есть эта двойственность. Надо трезво смотреть на вещи. Еще вопросы? Да, я одну вещь забыл сказать на занятии, хотя планировал. Сейчас я скажу про это. Вот это важно. Мы говорили, что животная душа, она тянется к творению, и в творении, в этом галуте, вещи есть, которые, так сказать, заземляют человека. И говорится, вот дерево, например, там, политика, другие вещи. Но, наряду с этим, в этом самом творении Всевышний поместил другие вещи, которые подсоединяют человека к небу. Например. Ну вот эта Мишна теперь кого-то идет, человек по дороге, что ему делать, он изучает Тору. Это одно подключение. Аризаль говорил, его совет, смотрите в небо. Это очень полезно для души. Небо, оно в пространстве, в видимом пространстве. Но есть дерево, а небо, которое питает животную душу, и не более того. А есть небо, которое доставляет, как бы, вот эту пищу, которая человека ведет вверх. другой пример, картину. Человек написал картину. И может случиться так, что он как бы не от себя ее написал. Не то, что вот у него в его животной душе. Она как-то пришла через него из другого пространства. И он это понимает. И вот на холсте появилось проявление небес. Не как бы материальное начало. Может проявиться на картине сила, которая идет тоже не от человека самого, но и не от неба. Художник подхватил какую-то часть пространства, которая связана, условно говоря, с животной частью пространства. И выразил это, мы чувствуем силу, мы чувствуем настрой, все воздействует на другой тип воздействия. Так, еще один пример я хотел привести, сейчас я вспомню. Ладно, другой раз. Еще вопросы? Да. С чем связано?
С физическим положением. Топография.
Значит, галут – это концепция внешнего. Ну, раз мы говорим о внешнем, есть внутреннее, так? Может быть, внешнее, если нет с чем сравниваться. Если говорить про землю, тогда есть действительно внутренняя земля из всех, это Эрец Исраэль, как она сделана. Есть Хуц ла-Орец, внешняя земля. В этом смысле можно сказать, что те земли, они несут концепцию галута по отношению к Эрец Исраэль. Ну, как говорится, знаете, это не следующий человек, который живет в Эрец Исраэль, он живет, значит, вышел из галута. Это как сравнивать землю. Дальше надо понимать, что Эрец Исраэль сейчас, она тоже находится в клипе. Это народ, который не живет, он, так сказать, имеет эту клипу, земля тоже имеет клипу. Когда придет Мешиах, то и будет очищение самой земли тоже. Земля как бы преобразится. Про что я говорил, пророки тоже про это говорили. Она получит большую жизнь, как бы, внутреннюю эту жизнь, сама эта земля. Равно как и другие земли. Но вот эта разница в рангах, она останется. Еще. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Нам остался один пункт доделать в этих семи. И я надеюсь, в следующий раз мы тем кончим. Всего хорошего.
А можно спросить?
Пожалуйста.
У меня, наверное, смешной вопрос. Вот смотрите, в Торе описывается, как красиво были одеты первосвященники. То есть, это красиво неправильно, но каждая деталь функциональна и что-то объясняет, и что-то там.
В чем вопрос?
Вопрос такой. А почему человек не может быть, уделять внимание одежде, том, что имеет?
Значит, почему человек не может уделять внимание внешнему? Это не было сказано занятие. Было сказано наоборот. Каждой части внешней, на треть внешней, полувнешней, полувнутренней, три части внутренней. Вот всем частям надо, так сказать, к камню надо правильно относиться. Не надо делать фетиш из внешней, вот это определенно. Когда там женщины названы без двух букв «ав», они делали, они очень следили за своими, так сказать, ресничками и прочим. Но это не то, что требуется от дамы. Хорошему не привело. Всего хорошего.
Спасибо.